Глава 14. Размышления молодой девушки. Какие муки нерешительности! Сколько ночей, проведенных без сна! Боже великий! Неужели я дойду до такого унижения? Он сам будет презирать меня. Но он уезжает, уезжает далеко. Альфред де Мюссе. Матильде пришлось немало бороться с собой, прежде чем она решилась написать это письмо. Из чего бы ни возникла ее склонность к Жюльену, она скоро восторжествовала над ее гордостью, которая с тех пор, как она себя помнила, властвовала безраздельно в ее сердце. Эта надменная и холодная душа впервые была охвачена пламенным чувством. Но хотя это чувство и покорило ее гордость, оно сохранило все повадки гордости. 2 месяца непрестанной борьбы и новых, никогда не испытанных ощущений, можно сказать, преобразили весь ее душевный склад. Матильде казалось, что перед нею открывается счастье. Это видение, которое имеет такую безграничную власть над мужественной душой, если она еще к тому же сочетается с высоким умом, долго боролась с чувством собственного достоинства и прописного долга. Однажды в 7 часов утра она явилась к матери и стала умолять ее разрешить ей уехать в Вилькье. Маркиза даже не соизволила ничего ответить на это, а посоветовала ей лечь в постель и выспаться. Это была последняя попытка прописного житейского благоразумия и уважения к общепринятым взглядам. Боязнь сделать дурной шаг или приступить правила, которые у Келюсов, Делюзов и Круазенуа считались священными, не слишком угнетала Матильду. Люди этой породы, по ее мнению, не способны были понять ее. Она могла посоветоваться с ними, если бы речь шла о покупке коляски или поместья. Она в сущности страшилась только одного, как бы ее ни осудил Жюльен. А вдруг ей только так кажется, что он исключительный человек? Она презирала бесхарактерность. Это-то в сущности и претило ей во всех этих милых молодых людях, которые увивались вокруг нее. Чем больше они, стремясь угодить ей, изощрялись в изящном острословии надо всем, что не принято и что осмеливается уклоняться от моды, тем больше они роняли себя в ее глазах. У них только одно и есть — храбрость, и это все. «Да и что это за храбрость?» — говорила она себе. «Драться на дуэли. А что такое теперь дуэль?» Просто церемония. Все уже заранее известно. Даже что надо произнести, когда ты падаешь. Упав на траву, надо приложить руку к сердцу и великодушно простить своего противника, не забыв при этом упомянуть о своей возлюбленной, нередко существующей только в воображении, или, может быть, о такой, которая в тот самый день, когда вас убьют, отправится на бал, из страха, как бы о ней чего-нибудь не подумали. Они помчатся навстречу опасности во главе эскадрона со сверкающими саблями наголо, но встретиться один на один с какой-нибудь необычайной, непредвиденной, поистине скверной опасностью. «Увы», — говорила себе Матильда, — «только при дворе Генриха III встречались такие выдающиеся люди, высокие духом и происхождением. Ах, если бы Жюльен сражался под Жарнаком или Манкантуром, тогда бы я не сомневалась. Вот это были времена доблести и силы. Тогда французы не были куклами. День битвы был для них днем, когда им меньше всего приходилось задумываться. Сражался под Жарнаком или Манкантуром. 1569 году при Жарнаке, а затем и при Манкантуре, армия французских гугенотов была разбита войском католической лиги. Примечание редакции. Их жизнь не была наподобие египетской мумии, закутана в какой-то покров, для всех одинаковый, неизменный. «Да», — добавила она, — «тогда требовалось больше истинного мужества, чтобы выйти одному в 11 часов вечера из дворца в Суассоне, где жила Екатерина Медичи, чем теперь прокатиться в Алжир». Человеческая жизнь была непрерывной сменой случайностей. А теперь цивилизации, префекты не допускают никаких случайностей, ничего неожиданного. Едва только обнаружится какая-нибудь неожиданная мысль, сейчас же на нее обрушиваются с эпиграммами. А уж если в каком-нибудь событии мелькает что-либо неожиданное, нет на свете такой подлости, на которую бы не толкнул нас страх. До какой бы нелепости мы ни дошли от страха, она уже заранее оправдана. Выродившийся скучный век, что бы сказал Бонифас де Ламоль, если бы, подняв из гробницы свою отрубленную голову, он увидел в 1793 году 17 своих потомков, которые, как бараны, позволили схватить себя, чтобы отправиться через 2 дня на гильотину. Они наверняка знали, что идут на смерть, но защищаться, убить хотя бы одного или двух якобинцев считалось, видите ли, дурным тоном. Ах, в те героические времена Франции, век Бонифаса де Ламоля, Жюльен был бы командиром эскадрона, а брат мой юным благонравным священником, с целомудрием в очах и вразумлением на устах. Тому назад несколько месяцев Матильда отчаивалась встретить когда-либо человека, который бы хоть немножко отличался от общего шаблона. Она придумала себе развлечение — вступить в переписку с некоторыми молодыми людьми из общества. Такая предосудительная вольность, такая опрометчивость молодой девушки могли серьезно уронить ее в глазах господина де Краузенуа, его отца, герцога де Шона, и всей этой семьи, которая, узнав о том, что предполагаемый брак расстраивается, могла бы осведомиться о причинах этого. Матильда даже иной раз не спала в те дни, когда отваживалась написать кому-нибудь письмо. Но ведь ее письма тогда были только ответами. А здесь она сама осмелилась написать, что любит. Она написала сама, первая. Какое ужасное слово! Человеку, занимающему самое последнее место в обществе. Стань этот поступок известен, это, безусловно, опозорила бы ее навеки. Никто из женщин, бывающих у ее матери, не осмелился бы стать на ее сторону. Да и что можно было бы придумать для ее оправдания, чтобы они могли повторить это и ослабить удар ужасающего презрения гостиных? Ведь даже вымолвить такое признание, и то было бы ужасно. А написать? «Есть вещи, которых не пишут!» — вскричал Наполеон, узнав о капитуляции при Байлене. И ведь как раз Жюльен и рассказал ей об этой фразе. Точно он заранее хотел преподать ей урок. Капитуляция при Байлене. В 1808 году в Испании при Байлене отряд французских войск, окруженный испанскими повстанцами, капитулировал. Условия капитуляции испанцами не были выполнены. Наполеон, подступивший с войсками к Мадриду, в ответ на просьбу испанского генерала Морлы о капитуляции, сказал: «Есть вещи, о которых не говорят». Мадмуазель де Ламоль несколько изменяет эту фразу. Примечание редакции. Но все это еще были пустяки. Мучительные опасения Матильды проистекали из других причин. Невзирая на то, какое ужасное впечатление могло все это произвести на общество, какой несмываемый позор и презрение грозили ей, ибо она оскорбляла свою касту, Матильда решилась написать человеку совсем иной породы, нежели все эти круазенуады, люзы, келюсы. Глубина, непостижимость натуры Жюльена могли испугать даже при самых обычных отношениях с ним. А она собиралась сделать его своим возлюбленным, быть может, своим властелином. Кто знает, какие у него появятся притязания, если я когда-нибудь окажусь в его власти. Ну что ж, мне придется тогда сказать себе, как говорила Медея: средь всех опасностей, что ж ныне мне осталось? Я сама. Медея, героиня трагедии Корнеля. Медея. Цитированные слова в действии первом, явлении пятом. Годы жизни Корнеля 1606-1684. Примечание редакции. «У Жюльена нет никакого уважения к благородству крови», — думала она. «Хуже того, может быть, он даже вовсе и не влюблен в меня?» В эти мучительные минуты ужасных сомнений ее стали преследовать мысли о женской гордости. «Все должно быть необычно в судьбе такой девушки, как я», — вскричала однажды разгневанная Матильда. И тогда гордость, которая была взлелеяна в ней с колыбели, восстала против добродетели. В эту минуту отъезд Жюльена внезапно ускорил ход событий. Такие натуры, к счастью, весьма редки. Вечером уже совсем поздно Жюльену пришло в голову схитрить. Он распорядился отнести свой дорожный сундук в швейцарскую и поручил это лакею, который ухаживал за горничной мадемуазель де Ламоль. «Может быть, эта хитрость ни к чему и не поведет», — сказал он себе. «Но если она удастся, Матильда подумает, что я уехал». И он уснул очень довольный своей проделкой. Матильда не сомкнула глаз. На другой день Жюльен с позаранку ушел из дому, никем не замеченный, но вернулся, когда еще не было 8 часов. Едва он вошел в библиотеку, как в дверях появилась мадемуазель де Ламоль. Он передал ей свой ответ. Он подумал, что ему следовало бы что-то сказать ей. Более удобный момент трудно было бы и выбрать. Но мадемуазель де Ламоль не пожелала его слушать и исчезла. Жюльен был в восторге, ибо он не знал, что ей сказать. Если только все это не шутка, которую они затеяли сообща с графом Норбером. Ясно как день, что именно мои невозмутимо холодные взгляды, они-то и зажгли эту диковинную любовь, которую эта знатная девица вздумала питать ко мне. Я оказался бы непозволительно глуп, если бы когда-нибудь позволил себе увлечься всерьез этой долговязой белобрысой куклой. Это умозаключение привело к тому, что он почувствовал себя таким холодным и расчетливым, каким никогда в жизни не был. «В сражении, которое сейчас готовится, — продолжал он, — ее дворянская гордость будет своего рода пригорком, военной позицией между мной и ею. Вот по нему-то и надо бить. Я преглупо поступил, оставшись в Париже. Эта оттяжка с отъездом унижает меня, ставит меня в невыгодное положение. если, конечно, это не что иное, как комедия. А чем бы я рисковал, если бы уехал? Вышло бы, что и я насмеялся над ними, в случае, если они насмехаются надо мной. А если она действительно сколько-нибудь интересуется мной, то ее интерес ко мне только вырос бы от этого во сто раз. Письмо мадемуазель де Ламоль до такой степени приятно польстило тщеславию Жюльена, что хоть он и посмеивался, не решаясь поверить тому, что произошло, но ему и в голову не пришло серьезно подумать, как уместен был бы его отъезд. Он был чрезвычайно чувствителен к своим промахам. Это была злосчастная черта его характера. На этот раз он до такой степени огорчился, что у него чуть ли не вылетела из памяти необычайная победа, предшествовавшая этой маленькой неудаче. Когда вдруг часов около девяти на пороге библиотеки появилась мадемуазель де Ламоль, бросила ему письмо и убежала. «Похоже, что это будет роман в письмах», — промолвил он, поднимая письмо. «Неприятель делает вероломную вылазку, ну а я пущу в ход холодность и добродетель». У него просили определенного ответа, при этом с таким высокомерием, что его это развеселило. Он доставил себе удовольствие и исписал целых две страницы, дурачась над людьми, которым вздумалось издеваться над ним. И в конце письма забавы ради прибавил, что уезжает завтра рано утром. Окончив письмо, он тут же подумал: «Отдам ей в саду». Он вышел в сад и поглядел на окна комнаты мадемуазель де Ламоль. Комната ее помещалась во втором этаже, рядом с апартаментами матери. Но под ними были большие антресоли. Второй этаж был расположен так высоко, что Жюльена, который с письмом в руках прогуливался по липовой аллее, нельзя было увидеть из окна мадемуазель де Ламоль. Его совершенно закрывал свод из липовых деревьев, подстриженных с необыкновенной тщательностью. «Да что это я?» — вдруг с досадой подумал Жюльен. «Какая опять неосторожность! Если все это задумано нарочно, чтобы посмеяться надо мной? Расхаживать тут на виду с письмом в руке — значит помогать моим неприятелям?» Комната графа Норбера находилась как раз над комнатой его сестры. И стоило только Жюльену выйти из-под зеленого свода подстриженных лип, граф и его друзья могли отлично наблюдать за всеми его движениями. Мадемуазель де Ламоль появилась у своего окна. Он показал ей уголок письма, она кивнула. Жюльен бегом бросился к себе наверх и вдруг на парадной лестнице столкнулся лицом к лицу с прелестной Матильдой, которая совершенно спокойно выхватила у него из рук письмо и посмотрела на него смеющимися глазами. «Сколько чувства бывало в глазах бедняжки госпожи де Риналь», — подумал Жюльен, когда уже спустя полгода, после того, как мы стали близки друг другу, она так робко брала у меня из рук письмо. «Мне кажется, она ни разу в жизни не смотрела на меня смеющимися глазами». Он не пытался довести свою мысль до конца и найти ей объяснение. Быть может, он устыдился суетности своих побуждений. Но какая же, однако, разница, — не унималась мысль, — и в изяществе утреннего туалета, и в изяществе манер. Всякий человек со вкусом, увидев Матильду на расстоянии 30 шагов, сразу поймет, к какому классу общества принадлежит эта девушка. Вот уж это у нее действительно бесспорное достоинство. Так пошучивая, Жюльен все-таки не признавался себе до конца в своей мысли. Ведь у госпожи де Риналь не было маркиза де Круазенуа, которым она могла бы для него пожертвовать. Единственным его соперником был этот гнусный помощник префекта, господин Шарко, который называл себя де Мажероном, потому что никого из Мажеронов в живых не осталось. В 5 часов дня Жюльен получил 3-е письмо. Ему бросили его с самого порога библиотеки. И опять мадемуазель де Ламоль сразу убежала. «Какая страсть к переписке!» — смеясь, подумал Жюльен. «Так просто было бы поговорить друг с другом. Ясно, неприятель желает заполучить мои письма, да побольше». Он, не торопясь, распечатал письмо. «Опять красивые фразы», — подумал он, но, пробежав письмо глазами, побледнел. В нем было всего 8 строк. «Мне надо поговорить с вами. Мне необходимо поговорить с вами сегодня же вечером. Как только пробьет 1 час ночи, выходите в сад. Возьмите большую лестницу садовника у колодца. Подставьте ее к моему окну и поднимитесь ко мне. Теперь полнолуние, светло, но все равно».